Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ан-Нахль» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим с 116 по 119 аяты суры Священного Корана «Пчелы». Оставайтесь с нами. Коран – это?
Книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют сокровенное, всегда вершат молитвенно обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 116 и 117 аяты суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аяты 116 и 117.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно, и не возводите тем самым напраслину на Аллаха. Воистину, не будут благоденствовать те, которые возводят на Аллаха навет. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя «Божественные откровения», мы рассказали о том, что запретил Всевышний в качестве употребления в пищу из числа животных. В данных аятах вновь звучит призыв к язычникам и идолопоклонникам воздержаться от высказывания своего мнения о божественных законах, в частности, о дозволенном и запретном. Многобожники признавали запретным дозволенное Богом, и наоборот, запретное Богом делали дозволенным. Так говорится об этом в Священном Коране.
«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно».
Коран называет такое действие возведением клеветы на Аллаха, а тот, кто возводит напраслину на Аллаха, тот лишается благ бренного и загробного миров. Благо такого человека в мире бренном малы, а в мире вечном ждет его страшное наказание. Безусловно, данные коранические аяты обращены не только к язычникам Мекки. В нашем современном мире есть такие, которые, устанавливая законы, противостоят традиции и законам Аллаха. Они, в частности, называют запрещенное Богом дозволенным, а то, что разрешил Бог, запрещают и распространяют данное свое беззаконие. Эти люди, безусловно, не обретут истинного счастья ни в мире бренном, ни в мире загробном. А теперь давайте посмотрим, друзья, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 116 и 117.
Только Аллах определяет запретное и дозволенное, а все, что против этого, ересь. Источником многих суеверий и ереси в божественных законах служит стремление достичь мирских благ и мирских наслаждений.
Друзья, давайте послушаем 118-й коранический аят суры «Пчелы», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 118, сура «Ан-Нахль» гласит.
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
А иудеям мы запретили то, о чем мы рассказали тебе раньше. Мы не были несправедливы к ним, они сами поступали несправедливо по отношению к себе.
Помимо того запретного, о чем мы говорили, когда комментировали последний 115-й аят в нашей предыдущей передаче, в 146-м аяте суры «Ан-Ам» «Трапеза» перечисляются еще несколько видов запретов, в том числе запрет на некоторые другие животные для иудеев. В данном аяте повествуется, что эти дополнительные запреты относительно пищи для иудеев были введены в качестве наказания от Бога за их непослушание. Следовательно, на тех людей, которые не исповедуют иудаизм, эти дополнительные запреты не распространяются. Другими словами, эта пища по сути своей не была запретной, а ограничения, введенные Богом, служили своего рода наказанием для иудеев за их недостойное поведение и непослушание. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 118-го.
Божественное наказание – это не насилие к рабам своим, это возвращение деяний самих рабов Бога, и это насилие, которое совершает человек по отношению к себе. Есть два вида божественных запретов – вечные запреты для всего человечества на все времена и временные запреты для определенной группы людей.
Друзья, давайте послушаем 119-й аят суры «Пчелы», после чего мы дадим его комментарий. Сура «Ан-Нахль», аят 119 гласит.
«Тумма инна раббака лилладзина амилу ссуа би джахалатин, ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
Воистину, твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправил содеянное. «Воистину, Господь твой прощающий, милосердный».
Данный аят является ключевым знамением Корана в вопросе, касающемся раскаяния и прощения грехов. В данном божественном откровении Коран возвещает всем благую весть о том, что если кто-то совершил неодобрительный поступок или зло, или совершил грех, поддавшись вожделению или по невежеству своему, он может вернуться, ибо Бог никогда не закрывает путь раскаяния. Бог дал неоспоримое обещание простить грехи каждого, кто вернется к Нему и раскается, искренне заявит о своем сожалении о содеянном и заявит о своем решительном намерении исправить ошибку или замолить грехи и будет творить добрые деяния. На такого человека распространится безбрежная милость и любовь. Заслужит внимания то, что в этом и двух последующих аятах, которые прозвучат в нашей следующей передаче, в которых продолжается эта тема, используется слово «джихалат». Это слово, у которого два основных значения – невежество и глупость. В данном случае подразумевается не невежество, а тот случай, когда человек способен различить хорошее от плохого, но под воздействием внешних побуждений или внутренних животных влечений совершает грех, после совершения которого он сожалеет. Безусловно, это божественное откровение не распространяется на людей, которые после совершения греха не раскаиваются, не испытывают расстройства, и, естественно, на них не распространяется божественное милосердие. А теперь, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения, аята 119.
В исламе нет такого понятия, как тупик, и Всевышний всегда оставляет людям путь возврата. Истинное раскаяние сопровождается усилиями исправить содеянное, поэтому очевидно, что просто слезы и печаль – это только полдела.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Прости нас и помилуй за содеянное нами по незнанию. Помоги нам искренне раскаяться в том содеянном, которое не было мило Тебе, и не лишай нас возможности исправить грех в этом мире. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Как известно, Иран – это земля с замечательными природными чудесами, разнообразной и красивой природой и богатыми туристическими достопримечательностями. Он насчитывается тысячами историческими холмами и сотнями древнеисторическими памятниками, о которых нельзя рассказать в одном радиоочерке. Мы хотим заглянуть в провинцию Кох-Килуи и Буэр-Ахмад. Это район с неразведанной красотой и полной тайн природы. Красивую провинцию Кох-Килуи и Буэр-Ахмад действительно можно считать землей с высокими водопадами, бурными родниками, равнинами, с перевернутыми тюльпанами и дубовыми лесами – Провинция Кох-Килуи и Буэр-Ахмад площадью более 16 тысяч квадратных километров расположена на юго-западе Ирана между провинциями Фарс, Исфаган, Чахар-Махал-Бахтияри, Хузистан и Бушер. Кох-Килуи и Буэр-Ахмад представляют собой возвышенную горную землю, охватывающую часть горного хребта Загрос с его величественными и вдохновительными пиками. Горы Загрос с 74 пиками высотой свыше 4000 метров известны как Иранские Альпы и простираются с севера на юг. Путешественники, побывавшие в Иране и приехавшие в эти горы, хоть бы один раз изложили свои впечатления о них. Некоторые сочли их опасными и труднопроходимыми, а другие – гордым местом, внушающим мир и спокойствие. У горного хребта Загрос есть высокие пики – Дена и Ташмастан. Их высота более 4200 метров, которые в купе создают неописуемо красивые и привлекательные картины. По мере того, как с севера горы Загроса мы продвигаемся в сторону юга и юго-запада, высота гор уменьшается, заметно снижается уровень осадков и влажности воздуха. Это способствовало тому, что в географических пределах провинции Кох-Килуи и Буэр-Ахмад различаются две климатические зоны – холодная и тропическая. Двойственные климатические условия здесь объясняются комплексом гор Загрос, северо-западная часть которых составляет влажный Загрос, а южную часть – сухой Загрос. В северной части горного хребта Загрос с его умеренным и влажным воздухом наблюдаются густые дубовые леса на лоне красивой и спокойной природы. Дубовые леса простираются так широко, что заодно связывают несколько провинций. Дубы на склонах Загроса создают зеленый свежий пейзаж. Продвигаясь к югу, к тропической зоне, мы встречаем леса с тропическими деревьями, фисташки, кедр или держи дерево и ясень, чьи уникальные ароматы в корне отличаются от растений зоны холодного климата. Растущий среди луг у подошвы горы Дена и на русле многочисленных рек и родников горные кипарисы и цветы травянистого мак-самосейка, ирисы флорентийские и тюльпаны демонстрируют чудеса дикой природы. Перевернутый тюльпан. По-персидски голе-ашк – слезливый цветок. Считается изумительным явлением природы этого района. На заре из перевернутых тюльпанов вытекает, как слеза, накопленная роса. Наличие перевернутых тюльпанов в горах в начале весны, то есть это в апреле и в мае, является самым интересным зрелищем в этом районе, чарующим любого зрителя. Правда, для того, чтобы воспринять бесподобную красоту и величие дикой природы провинции Кох-Килуи и Буэр-Ахмад, ее надо увидеть вблизи. Альпинисты считают эту провинцию местом отдыха, которое способно вдали от городской суеты, под сенью покоя, внушаемого уходящими ввысь горами, примирить человека с природой. Провинция Кох-Килуи и Буэр-Ахмад состоит из 7 округов и 16 городов. Округ Буэр-Ахмад с точки зрения дождливости и осадков считается вторым после севера Ирана. И ввиду обильной воды и чистого горного воздуха, полууникальных пейзажей прекрасной природы, многоводные водопады, дикие нетронутые родники этого района ежегодно привлекают сюда тысячи гостей из всех концов страны. В округе Байрахмат существуют памятники из эпохи сефевидов, а также древние холмы. Здесь на предгорьях раскинулся красивый город Сисахт. Яблочные сады и виноградники превратили его в изумрудный город. Этот округ отличается от соседних городов своими изумительными водопадами и красивыми долинами. Туристы, прибывая сюда, видят себя перед чарами дикой природы. Ежегодно с началом знойного сезона тысячи кочевых семейств в поисках пастбищ и летних районов Байрахмада покидают зимние края. Перекочевка, образ жизни этих кочевников, представляет собой многотысячелетнюю адаптацию к природе. Темпы движения кочевников, места их отдыха, их местные песни, повествующие о простом человеческом горе, о радости, выводят человека из сухой, бездушной атмосферы промышленного общества в сердце природы и мирят его самим собой и с природой. Кочевники Кох-Килуя и Байрахмат каждый год вместе с домашней утварью пешком проходят 100-300 километров на высоте 300 и 3000 метров. Каждое место ночевки называют пристанищем, которое определялось на протяжении долгих лет. Избранные места остановки и перемещения кочевников зависят от количества травы и корма и ее достаточности для кормления скота, а также климатических условий. Байрахмадийцы – это люди, привыкшие к простой и тяжелой жизни и преимущественно привержены кочевому образу жизни. Они, эти люди, очень простые, добрые, гостеприимные. Прибытие гостей в свой приют считают признаком благодати и добра. Для кочевников характерно еще доброе отношение к чужестранцам. Многие чужестранцы, выходцы из других племен и кланов, были горячо встречены этими племенами, которые усыновили их или связались с ними братскими узами и наделяли их всевозможными благами, присущими кочевому образу жизни. На устье гигантских скал Большого Загроса, на снежном лоне горы Дена, лежит город Ясуч. Это административный центр провинции Кох-Килуи и Байрахмат. Спокойный и приятный город, не имеющий никакого сходства с другими городами. Проехав через мост Башар, перед нами простирается зеленый простор. Город Ясуч окружен горами, которые своей красотой, чистым и нежным воздухом обязан дубовым лесам. На расстоянии 15 минут от города, проходя через протянутые стены из деревьев, мы пробираемся к водопаду Ясуджа и в лесной парк. Весной и летом в этом районе царит неописуемая красота. Этот район за счет красивых цветов, нетронутой природы и наличия разновидностей животных стал одним из важных туристических объектов. Небесные суры. В этой программе мы поговорим о суре Таха и миссии его светлости Мусы, библейского Моисея. Да будет мир с ним. Сура Таха является 20-й сурой священного Корана, которая содержит 135 аятов. Все они были ниспосланы великому пророку ислама, его светлости Мухаммаду, да благословит Аллах его и род его в Мекке, то есть являются мекканскими. Сура описывает благо единобожие и последствия язычества. В этой суре подробно рассказывается история жизни его светлости Мусы. Около 80 аятов суры Таха посвящены Мусе, да будет мир с ним, поскольку других – величию Корана и качеством Аллаха. Ряд аятов описывают историю Адама и Евы и их падение из-за искушений сатаны. В конце суры приводятся предостерегающие советы. Сура начинается буквами «Муккота», именно поэтому она называется «Таха». Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, Таха, мы ниспослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдания, а только в качестве назидания для тех, кто боится Аллаха. Сура Таха, аяты с 1 по 3. Так первые аяты суры Таха начинались с утешения пророка, да благословит Аллах его и род его. Великий пророк ислама после ниспослания аятов Корана немало переживал из-за возложенной на него ответственности и много молился. Он столько ночей простоял в молитве, что его ноги опухли. Эти аяты советуют пророку не терпеть столько страданий, поскольку Коран ниспослан Аллахом, пророку, чтобы разбудить богобоязненных людей из сна пренебрежения и руководить ими. «Слышал ли ты рассказ о Мусе? Вот он увидел огонь вдали и сказал членам своей семьи: „Подождите здесь, ибо я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головешку или же найду дорогу и проведу всех к огню“» Сура Таха, аяты с 9 по 10. Рассказ о Мусе и фараоне являются весьма поучительными. Он служит примером противостояния между добром и злом, что наблюдалось в истории множество раз. Все коранические рассказы реальны. Несмотря на это, за внешним обликом событий Коран рекомендует человеку задуматься над сутью происходящего. Например, описав непослушание фараона и его судьбу, Коран предупреждает всех высокомерных людей о том, что если они будут выступать против Бога, не смогут добиться того, чего хотят. Даже если они обладают самым мощным войском, они обязательно потерпят поражение. С другой стороны, верующим советуется искать свой путь в защите единобожья, поклонении Аллаху, в борьбе с фараонами, ведьмами любой эры и избегать искажений. Аяты суры Таха о Мусе, сыновьях Исраиля, фараона и прочих деспотах можно разделить на четыре части. Первая часть описывает начало пророческой миссии Мусы и первые искры откровения. Иными словами, эта часть указывает на познание Мусой базовых уроков и темной пустыни вдали от народа. Вторая часть говорит о призыве Мусы и его брата Гаруна, библейского Аарона, к фараону обратиться в ислам как религию монотеизма и затем их столкновение с врагами. Третья часть повествует об исходе Мусы и сыновей Израилевых из Египта и о том, как они спаслись от рук фараона и как их враги погибли в пучине морских волн. Четвертая часть обращает внимание на откровение сыновей Израилевых от ислама, серьезную борьбу Мусы с искажением среди еврейского народа. Муса с супругой и сыновьями отправился из Мадаина в Египет. Они затерялись в холодную темную ночь. Муса пытался найти огонь, чтобы обогреться. В это время родовые боли охватили его беременную жену. Муса издалека увидел пламя и сказал семье: «Подождите немножко, я видел огонь, пойду и принесу вам его». Когда Муса подошел к огню, услышал голос: «О, Муса, я твой творец, снимай обувь, ты находишься на священной земле Това». Муса увидел огонь в дереве. Это яркое свидетельство о том, что это не обычный огонь,
а божественный свет. После того, как он услышал вдохновляющий вызов «Я твой творец», неописуемая страсть охватила все тело Мусы. Он сказал: «Это кто говорит со мной? Это твой творец, в объятиях которого ты вырос с детства и готовился к великой миссии». Он снял обувь, поскольку вступил на священную землю, где был божественный свет, и он принял пророческую миссию для руководства народом. Аллах сказал: «Я избрал тебя пророком, слушай то, что вдохновляется тебе». Затем Муса услышал первую фразу вдохновения: «Воистину, я Аллах, нет Бога, кроме меня, так поклоняйся же мне и верши молитву, чтобы помнить обо мне». Сура Таха, аят 14. В этом аяте, после обозначения наиважнейшего принципа миссии пророков, то есть единобожья, осуждается вопрос о поклонении единому Богу как плод дерева монотеизма. После этого подчеркивается вопрос о намазе в качестве наиважнейшего вопроса религии. Известно, что божественные пророки нуждаются в представлении чудес, чтобы доказать свою миссию и свою связь с Аллахом, иначе любой человек может претендовать, что он является пророком. Чудеса могут относиться к содержанию вызова и небесной книги или быть в других формах, в том числе связанных с плотью и чувствами. Муса, да будет мир с ним, после получения пророческой миссии в ту ночь на священной земле был наделен Аллахом способностью творить два чуда. Аяты 17 по 23 суры Таха об этом говорят. «А что это у тебя в правой руке, о Муса?» Муса ответил: «Это мой пастуший посох. Я опираюсь на него при ходьбе, избивая им листья с деревьев для моих овец. Годится он и для других моих нужд». Аллах повелел: «Брось его, о Муса». Он бросил, и посох превратился в змею, которая поползла. Аллах повелел: «Бери ее, то есть змею, и не опасайся. Мы обратим ее в прежнее состояние». Следующие аяты напоминают о втором чуде Мусы. Аллах повелел: «Сунь свою руку за пазуху, и она окажется совершенно белой, без пятен. Вот тебе другой знак твоего пророческого сана». Превращение посоха Мусы в большую змею и обращение ее в прежнее состояние были бы невозможны без сверхчеловеческой силы, то есть всемогущества Аллаха. После этого Аллах возложил на Мусу еще одну великую миссию. В принципе, началом пророчества Мусы была передана приказ Аллаха самому сильному и опасному человеку тех времен. Аллах повелел: «А теперь ступай к фараону, ибо он вершит беззаконие». Сура Таха, аят 24. Этот аят говорит о том, что для реализации всесторонней реформы в обществе надо начинать с лидеров коррупции и язычества. Этот приказ Бога показывает, что первая цель пророков заключается в борьбе с язычниками и высокомерными людьми. Однако, поскольку первыми главными средствами успеха миссии религиозных лидеров считаются великий дух, могучий ум, стойкость, терпение и толерантность, Муса попросил Аллаха разверзнуть его сердце, подсобить ему в деле, которое Аллах возложил на него, снять оковы с речи его, чтобы они, то есть фараон и его подданные, могли понять его речь, назначить также ему помощника из его семьи, брата его Харуна, умножить благодаря ему силу его. Аллах ответил на его просьбу и сказал: «То, о чем ты просишь у Муса, даровано тебе». Сура Таха, аят 36. хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о нафсе и его видах. Священный Коран называет удовлетворение плотских устремлений, что считается одним из видов нафса, одним из главных факторов падения человека, и об этом упоминается во многих коранических аятах. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, называет нафс в этом значении самым заклятым врагом человека. В молитвах, дошедших до наших дней от самого пророка Ислама, мы видим, что его светлость просит Всевышнего убежище от зла плотских влечений. Бог создал человека по натуре умеренным и предоставил ему право выбора, чтобы он мог преодолеть путь совершенства. Человек сам выбирает свой путь. Он может опуститься до уровня животного и возвыситься до степеней ангела и даже выше. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в многочисленных хадисах затрагивает тему нафса и его различных степеней и проявлений. В одном из хадисов его светлость Али, мир ему, называет нафс драгоценным камнем в сути человеческого творения. Его светлость, в частности, повелевает: «Нафс является драгоценным камнем, и всякий, кто сможет уберечь его от нечисти и греха, он, нафс, приведет человека к высокому месту и совершенству. А всякий, кто предоставит свой нафс самому себе и не будет заниматься им, нафсом, он, нафс, опозорит его и унизит». Если нафс человека, его внутренние земные плотские желания из-за халатности и невежества выйдет из состояния равновесия и баланса и погрязнет в низменном и животном сладострастии, человек в этом случае низвергнет себя с подлинного своего места, а это падение повлечет за собой грешные и недостойные поступки. В этом случае нафс называет «Аль-Амара Биссу» – нафс, призывающий к совершению зла. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, поясняя эту степень нафса, повелевает: «Нафс постоянно призывает человека к совершению зла и мерзких поступков. Всякий, кто доверится нафсу, тот совершит предательство по отношению к нему. Всякий, кто будет доволен им и будет потакать своим плотским устремлениям, тот позволит нафсу совершить самые грешные деяния. Нафс аль-Амара Биссу порой ведет себя словно лицемер. Он льстит и выдает себя за хорошего друга, выдает себя за заботливого и понимающего друга, но как только ему удается обмануть человека и захватить власть над ним, он всеми силами начинает гнать человеческую душу к погибели. Его светлость имам Али, мир ему, сравнивает такой нафс, нафс аль-Амара Биссу, с норовистым и неукрощенным конем и говорит: «Поистине этот нафс всегда подталкивает человека к плохому и козлу. Естественно, всякий, кто отпустит его бразды, нафс стремительно поведет его к грехам». Арабское слово «нафс», которое является многозначным, употребляется в священном Коране в разных значениях. Нафс есть сущность человека и не существует в отдельности от человека. Нафс имеет силу, тягу к чему-либо, желания и разного рода многочисленные потребности. Сам нафс по сути своей и природе стремится к совершенству и имеет склонность к совершенству. Когда человек совершает ошибку и понимает, что совершил нечто неприличное и неправильное, он раскаивается и начинает осуждать себя. Это и есть та самая совесть морали, которую в исламе называют «нафс-ль-лавама» – «нафс, обвиняющий самого себя». Нафс-ль-лавама – это такое внутреннее стремление человека, которое отвечает за то, чтобы суть и пречистая натура человека оставались здоровыми и незыблемыми. Если человек начинает терять здравие души и внутренний врожденный баланс, этот нафс человека начинает тревожиться и волноваться, и вызывая у человека желание раскаяться перед Всевышним и заявить о своей покорности Богу, вызволяет человека из трясины греха. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в своих наставлениях и назидании одному из своих сподвижников, Абдулле ибн Масуду, который занимался толкованием Корана, сказал: «Делай много хороших, добрых и достойных поступков, ибо каются оба, и тот, кто совершает благие поступки, и тот, кто совершает плохие деяния. Тот, кто совершает благие деяния, говорит: «О, если бы я мог совершить больше хороших поступков!» А тот, кто совершает плохие деяния, скажет: «Я совершил оплошность». Это доказывает Коран, где говорится: «Клянусь душой попрекающей». Среди некоторых людей нафс-ль-лавама является очень сильным, а среди других – слабым. Во всяком случае, все люди обладают нафсом, который заставляет человека обвинять самого себя – нафс-ль-лавама. Разве что те из людей, которые из-за большого количества грехов полностью утратили этот нафс. Имам Джавад, мир ему, в этой связи говорит: человек, который потакает своим плотским устремлениям, предоставляет своему врагу возможность достичь своих целей. Когда нафс человека сохраняет свой баланс и покой, несмотря на взлеты и падения в жизни человека, и превращает сомнения в уверенность, такую степень нафса называют нафс-аль-мутмаинна – умиротворенный нафс. Говорят, что человек достиг умиротворенного нафса, если вследствие зикра и поминания Бога он смог обрести подлинное спокойствие и умиротворенность и доволен любым решением Бога. Такой человек видит в богатстве и бедности, в выгоде и уроне испытание Бога. Если в руки такого человека попадет огромное богатство и благо, если его жизнь заполнится радостью и весельем, он не впадет в разврат, не станет непокорным, им не завладеет гордыня. Равно как если лишить его всех благ и бросить в бедность, он не станет проявлять неблагодарность, наоборот, быть может, даже с большим рвением и более уверенно будет двигаться по пути богопослушания, покорности и смиренности перед Богом. Такой нафс верит в божественные обещания и нисколько не сомневается в них и уверенно движется по пути, который человек выбрал сам. Человек с такой душой всегда спокоен, воздержан и в то же время уверен как в радостях, так и невзгодах. Особенно в день суда, когда все предстанут в страхе. Всевышний в Священном Коране обращается к такому нафсу: «О душа, обретшая покой! Вернись Господу своему, снискавший радость и довольство». Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, а нафс-аль-мутмаинна говорит следующее: «Для пречистого Создателя нет на земле ничего более ценного, нежели нафс человека, который проявляет покорность перед его законами».
Здравствуйте, доктор! Советы для здорового сна. Врач Файзе Татарии, иранский специалист в области психотерапии, объясняет сон с научной точки зрения. Сон – это периодически наступающее физиологическое состояние у человека. Характеризуется почти полным отсутствием реакций на внешние раздражения и уменьшением активности ряда физиологических процессов. Потребность во сне у всех людей разная. Это зависит от возраста, пола, генетики и личных особенностей человека. Однако рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. По словам данного специалиста, некоторые люди могут спать 6 или даже 12 часов в сутки без какого-либо вреда для здоровья. Доктор Файзе Татарии назвала сон одним из наиважнейших физиологических процессов в организме человека – без которого нельзя обойтись больше, чем 3-4 дня. Она пояснила, «Все еще для медицины является загадкой, почему все живые существа на планете нуждаются во сне. Одной из причин этого могут служить изменения суточных циклов, которые оказывают влияние на процесс сна». Как показывает статистика, 1/3 людей страдают от болезни парасомния, то есть нарушения сна. Парасомния возникает из-за физических и психологических заболеваний, постоянных стрессов, личных проблем и тому подобное. Эти нарушения могут привести к нежелательным последствиям, сказала иранский психотерапевт. Доктор Файзе Татарии рекомендует соблюдать правила гигиены сна, чтобы снизить деструктивное нарушение этого вида отдыха. Доктор Татарии пояснила, что время для сна очень важно. Человек должен выработать привычку ложиться и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, место для сна должно находиться в одной комнате. Она рекомендует отказаться от тяжелого ужина, который становится причиной нарушения этого вида отдыха, и больше заниматься спортом для здорового и крепкого сна.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.